Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами встречаемся в 1261 раз в нашем цикле «По страницам Библии». Мы подошли к 8 главе, 6 стиху Откровения Иоанна Богослова. И мы все-таки пойдем сегодня побыстрее. Я надеюсь, что мы услышим сегодня звук труб, или точнее услышим, как ангелы в эти трубы трубят, и как апостол Иоанн все это описывает. И да, это действительно жутко, потому что это Божий суд, сходящий непосредственно на землю. Мы с вами читаем в 6 стихе 8 главы. «И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». Да, это торжественный момент. Полчаса тишины завершились. Молитвы святых, наконец, услышаны. Дан приказ готовиться трубить в трубы. И при звуке этих труб гнев Божий сойдет на мятежных людей. Божьи трубы – это никакие не символы и не тайный код, как некоторые пытаются это представить. Катаклизмы, описанные здесь, вполне реальны. И когда вот эту реальность чем-то подменяют, это все равно, что отрицать богодухновенность Священного Писания. То есть это как утверждать, что Бог на самом деле не имеет в виду того, о чем говорит, а имеет в виду нечто совершенно иное. То есть, как будто Бог пишет одно, а имеет в виду другое. Читаем 7 стих. «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Как мы уже говорили, это, конечно же, прямой, непосредственный суд от Бога. Суд приходит на всю флору, от травинок до могучих деревьев. И сначала под судом оказываются все формы и виды растений. Обратите, пожалуйста, внимание, что сначала это лишь одна третья часть земли. Однако на землю это производит мощнейшее действие. И Бог использует огонь, пламя, в качестве своего инструмента. Помните, во времена Всемирного потопа он действовал через воду. Ну а теперь это огонь. И да, эта земля будет изменена, очищена огнем. Частично выгорят и леса, и степь. И фраза «одна треть» указывает на широкую зону бедствия. Да, это действительно означает буквально именно одну треть, а не четверть или половину. И речь здесь идет именно о растительности. Вы ведь помните, что именно растительность была первым, что Бог создал на земле. И именно растительность будет первой уничтожена. Мы с вами читали о сотворении растительности, начиная с книги Бытие, 1 глава, 11 стих. Бог сотворил растения на земле сразу после того, как Он установил порядок в физической организации жизни на планете. Так вот, здесь перед нами буквальный суд над растительностью. Точно так же, как вполне буквальной была седьмая из казней египетских. Я уже отмечал поразительное сходство между казнями египетскими и судами при звуке труб. И опять-таки это не случайно. И если мы с вами, читая книгу «Исход», будем утверждать, что казни египетские были буквальными, а на такой позиции должен стоять всякий, кто серьезно относится к Слову Божьему, к Священному Писанию, к Библии, то необходимо также вполне буквально воспринимать и казни, описанные в Откровении Иоанна Богослова. Я вообще не знаю, как можно выкрутиться, чтобы одно воспринимать буквально, а другое, параллельное, вдруг воспринимать образно, переносно. И вот здесь, я полагаю, есть смысл прочитать книгу «Исход», 9 главу, 18 стих. Это как раз и есть одна из казней египетских, та, о которой мы сейчас с вами говорим. «Вот я пошлю завтра, в это самое время, град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне». И несколько позже, когда уже эта казнь приходит на Египет, когда град прошел, мы читаем о причиненных им разрушениях. Это 25 стих той же 9 главы. «И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града». Итак, это было стопроцентное истребление, разрушение в одной стране, в Египте. Кстати, все-таки в большей части страны, потому что в 26 стихе мы читаем, что в земле Гесем, которая ведь тоже была частью Египта, разрушений не было. Это Божья милость над израильтянами. Ну а здесь, в Откровении Иоанна Богослова, описано разрушение трети всей земли. А теперь переходим ко второй из труб. Эта труба описана в 8 и 9 стихах 8 главы книги Откровения Иоанна Богослова. «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла». Море, которое занимает большую часть поверхности земли, оказывается поражено вот этим Божьим судом. И вы помните, конечно, что еще в книге «Бытие» было написано, что Бог отделил сушу от моря. И произошло это, между прочим, в тот же день, когда были созданы растения. Об этом написано в книге «Бытие», 1 глава, 9 и 10 стихи. И мы с вами сегодня не будем это читать, хотя я советую вам перечитать это самостоятельно. Но я хочу, чтобы вы обратили сейчас внимание на формулировки апостола Иоанна. Нам с вами действительно важно очень внимательно относиться к тому, что именно здесь сказано. Апостол Иоанн не говорит, что в море была низвержена пламенеющая гора. Он говорит, как бы большая гора, да еще и пылающая огнем. Тут следует отметить вот эту предельную осторожность в использовании языка. Особенно в связи с тем, что многие сегодня любят смешивать то, что написано в этой книге, и придавать ему символический смысл. И да, тогда, как кажется, можно легко решить любую проблему толкования. Однако тогда сразу появляются другие проблемы и множество вопросов. Большая гора – это нечто столь же конкретное и осязаемое, как то, что мы читали в книге Иеремия, 51 глава, 25 стих. Пророк Иеремия говорит здесь о конкретной стране, о Вавилоне. Обратите, пожалуйста, внимание на его формулировки. Еще раз, это книга пророка Иеремии, 51 глава, 25 стих. «Вот я на тебя, гора губительная, – говорит Господь, – разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелую». Вот такое совершенно конкретное обещание Божие, обращенное к Вавилону. Так вот, огромная и совершенно буквальная глыба, описанная в Откровении Иоанна Богослова, 8 глава, падает в совершенно буквальное конкретное море, и одна треть становится буквально кровью. И буквально, а не переносно, одна треть буквальных, а не символических, живых существ, в буквальном, а не образном море, буквально, а не просто иносказательно умирают. Ничего проще нет. И также одна треть буквальных, реальных кораблей, всех буквально существующих тогда государств, буквально, а не переносно и не символически, разрушены. То есть все становится предельно ясно, если допустить, что апостол Иоанн говорит именно то, что хочет сказать, буквально, напрямую. И напротив, сложности начинаются, если мы пытаемся утверждать, что все это лишь символ. Но символ чего? Что стоит за этим символом? Да и вообще ведь сам Иоанн не называет это символами. Он просто описывает реальные события. Он говорит, что как бы огромная гора низверглась в море. Все же очень просто. Я не знаю, как еще это можно объяснить. Кто-то спросит, но почему вы не знаете? Две причины. Во-первых, потому что Иоанн мне не сказал, и он никому не сказал. И поэтому я полагаю, что ответа ни у кого нет. Ну и второе. Я не предполагаю быть на земле в то время, так что я не буду тогда читать ужасающие вечерние новости. Полагаю, что плохие новости, которые мы сегодня читаем и слушаем, продолжатся и тогда, во времена Великой Скорби, только еще гораздо страшнее и гораздо хуже. Но меня это не особо заботит, потому что меня уже здесь не будет. Единственное, что я могу сказать уже сейчас, какая же это ужасная трагедия. И она приходит на мир, который сегодня отвергает Христа и Божие Слово. Да, это может уже сегодня опечалить нас, верующих людей. Однако просто опечалить этого ведь недостаточно. Все это должно затронуть не только наши чувства, не только наше сердце, но и нашу волю и действия. Это должно бы побудить нас активнее нести в мир Божие Слово. Вот такова наша ответственность. И я убежден, что сегодня это наша фундаментальная ответственность. Да, суд будет, и это неотвратимо. Этого мы никак не можем, да и не хотим изменить. Однако мы можем нести Божие Слово, чтобы заранее уменьшить население Земли, которое будет во времена Великой Скорби.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше мы с вами переходим к третьей трубе. Это 10 и 11 стихи. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». В нашем мире сегодня много говорится о загрязнении окружающей среды. И это действительно большая и серьезная проблема. Как-то мы, люди, научились загрязнять воду куда активнее, чем даже та звезда, о которой говорится здесь. А что до меня, я полагаю, что человеку когда-то придется научиться и очищать воду, если мы захотим выжить. Да, мы уже это делаем. Уже есть водоочистительные станции, но кажется мне, что это должно будет выйти на более высокий уровень. Очистка целых рек, целых морей. Но все-таки, есть ведь у нас инстинкт самосохранения. И мы будем всеми возможными средствами, всеми возможными способами держаться за нашу маленькую землю. Ну а во времена Великой Скорби вода будет загрязнена, и в том числе и питьевая вода, хотя и не вся, а только одна треть. Но люди на земле ощутят, что же это такое – нехватка питьевой воды. Кстати, очень многие люди в самых разных странах мира осознают, ощущают, знают это уже сегодня. И все больше людей понимают, что счет за воду может быть очень высоким. Я вспоминаю, как в детстве разговоры о бережном отношении к воде были, по сути, лишь словами. А на деле можно было просто открыть кран и уйти, и забыть о нем, Кран мог течь целыми днями, и ничего. Можно было лечь в ванну и час там лежать, и не выключать воду. Сегодня же все это совершенно неприемлемо. Дела обстоят сегодня совершенно иначе. Тем более, если учесть все более частые, все более регулярные засухи. Сегодня вы можете увидеть страшные кадры, на которых пересохшие реки. И будет только еще хуже. И да, уже сегодня людям все чаще приходится ехать в соседний город или соседнее село, чтобы найти питьевую воду. А зачастую и это не помогает. И вот все это должно было бы показать человеку, насколько мы зависим от чистой воды. И, кстати, ведь израильтянам пришлось пережить нечто подобное. Помните, как после перехода через Красное море они попали в Мериву, где была горькая вода? И Бог сказал Моисею, чтобы израильтяне взяли особое дерево, и когда его опустят в воду, вода эта станет сладкой. И вот здесь, в книге Откровения Иоанна Богослова, напротив, сладкие воды становятся горькими по причине падения метеора с небес. И кто-то скажет, что же это, буквальная звезда? Ну, я не вижу причин полагать как-то иначе. Ну, только мы знаем, что звезды с неба не падают, поэтому это метеор, или точнее метеорит. Теперь смотрите. Дерево, которое использовал Моисей, указывает на крест Иисуса Христа. Ну а полынь – это слово, которое неоднократно используется в Ветхом Завете метафорически. Вот это как раз та ситуация, когда метафора уместна, потому что есть другие подобные случаи метафорического использования этого слова. Словари выделяют следующие метафорические значения слова «полынь». Во-первых, это идолослужение Израиля. И об этом мы читаем, например, в книге Второзаконие, 29 глава, 18 стих. Во-вторых, беды и бедствия. И пример мы находим в книге пророка Иеремии, 9 глава, 15 стих. И также плач Иеремии, 3 глава, 15 стих. В-третьих, неправый, несправедливый суд. Об этом мы читаем у пророка Амоса, 5 глава, 7 стих. Итак, эта звезда буквальная. Это некий ядовитый метеор, который отравит одну треть мировых вод. И, исходя из этого названия, полынь, можно предположить, что речь идет о суде над человечеством за его идолопоклонство и несправедливость. Беды и бедствия – вот естественная расплата, которая предстоит человечеству в ходе Божьего суда. И вот это примечательнейший фрагмент Писания. И дальше мы с вами подходим к четвертой трубе. И я прочитаю 12 стих. «Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи». Еще одна грань Божьего творения, без которой у человечества на земле не было бы света и жизни, это солнце. Ну и луна, конечно, тоже, как отражающее солнце. И звезды. Именно в четвертый день творения были созданы эти небесные тела. Ну и вот сейчас, во времена великой скорби, эти светила меркнут на одну треть. Или на одной трети Земли, или на одну треть своей силы. Здесь можно по-разному интерпретировать. Бог в свое время поставил эти светила, чтобы управлять днем и ночью, и временами года. Господь также говорит, что во времена великой скорби вот эти небесные тела явят особые знамения, особые знаки. Господь Иисус Христос говорит об этом в Евангелии от Матфея, 24 глава, 29 стих. Вообще удивительно, насколько пересекается книга Откровения Иоанна Богослова в своем описании судов и евангельское повествование, конкретно проповедь на Масличной горе. Вот что мы читаем в Евангелии от Матфея 24, 29. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Все эти глобальные катаклизмы, глобальные потрясения радикальным образом меняют законы природы. Да, очевидно, есть и ограничения. Все это затрагивает только одну треть света. Но можно сказать и так. Яркость света сокращается на одну треть. Да, вот это будет настоящий энергетический кризис. И он придет на эту Землю. Мы часто говорим сегодня о солнечной энергии. И мы предполагаем, что уж солнечная эта энергия будет всегда. Нет, не всегда. Придет день, когда эта солнечная энергия будет сокращена на одну треть. Знаете, как иногда пишут в офисах? Просим последнего, кто выходит из комнаты, выключить свет. Так вот, Бог действительно готовится выключить свет на этой земле. Однако Он также обещал, что пока есть земля, сеяние и жатва, холод и тепло, лето и зима, день и ночь будут продолжаться, будут сменять друг друга. Так вот, я думаю, что здесь есть еще нечто интересное. Это тоже Божие предупреждение. Человек нарушил завет с Богом. И большая часть людей, ну, скажем так, не то чтобы нарушила, а просто решила исполнять этот завет не полностью. Иногда христиан называют фундаменталистами или консерваторами, или даже фанатами или фанатиками. Просто за то, что мы хотим следовать Божьему Слову, следовать Божьему призыву до конца. Нам говорят, будьте христианами, но так, чуть-чуть, как все, чтобы никому не мешать. И вот тут интересная грань. Свет солнца и луны сокращается на одну треть. Но как же, он ведь, в общем-то, есть, но не до конца. И при этом законы Вселенной меняются. Это оказывается величайшей трагедией. Понимаете, невозможно быть христианином на две трети. Даже на три четверти невозможно. Следование за Христом – это путь до конца. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Бог не лишает человечества света в принципе. Он просто говорит, а зачем такой фанатизм? Зачем вам столько солнечного света? Интересно, не правда ли? И дальше читаем 13 стих. «И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Когда звучит четвертая труба, звучит также провозглашение об особой интенсивности суда, грядущего теперь на землю. И последние три трубы отделены от предыдущих, и эти трубы – провозглашение горя. В русском переводе написано, что летит ангел, но в ряде других переводов это не ангел, а орел. И с этого момента, который провозглашается здесь через орла, суд будет особенно интенсивен. Кстати, об орлах. Помните, как Иисус говорит в той же самой упомянутой уже сегодня проповеди на Масличной горе? «Ибо где будет труп, там соберутся кто?» Вспомните сами. Да, конечно, орлы. Есть в музыке такой термин – крещендо. Это постепенное увеличение громкости, усиление. Вот такое крещендо происходит и в судах Божьих. Мы с вами читали 8 главу, и какие-то вещи нам действительно могли показаться очень суровыми. Но вот этот летящий ангел или орел предупреждает нас о том, что дальше будет еще хуже. Последние три суда выделены особым словом – горе. И это троекратное провозглашение горя над землей. В следующий раз мы с вами перейдем к 9 главе. Перед нами будут образы странные, образы причудливые, образы визуальные, образы, которые на самом деле очень хорошо поддаются экранизации. Но только вот видя эти образы, нам надо будет избежать двух главных опасностей. Первая опасность – это то, о чем мы уже говорили. Это попытка во всем видеть символизм. Нам может показаться, что таким образом будет проще интерпретировать, проще истолковывать. Ничего подобного. На самом деле, в кавычках, решая одни вопросы или одни проблемы, мы таким образом создаем себе другие. И вторая опасность заключается в том, что мы рискуем упустить из вида главное. Даже в это время, и уж тем более в это время, все происходящее на земле направляется Христом. Именно Он снимает печати, именно по Его воле совершаются эти суды. И эти суды праведны. Мы с вами в следующий раз будем читать 9 главу Откровения Иоанна Богослова. Это очень непростой текст. Молитесь, пожалуйста, о том, чтобы Господь дал каждому из нас возможность его понять, принять и применить. И молитесь, пожалуйста, и обо мне, и обо всей нашей команде, которая будет готовить вот этот выпуск, эту передачу. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.